свидетельствует даже землячество во многих странах среди соотечественников, выходцев именно из, там, не знаю, Новосибирска, допустим, да, или там Кемерово, или Санкт-Петербурга. Поэтому это очень важно. Работали реально, помимо Москвы, которую еще раз скажу, я надеюсь, что она все основные вот, позиции сохранит в этом плане. Подтянутся в другие регионы. Сейчас уже 32 региона приняты. Программа существует такая структура, которая называется Совет глав субъектов Федерации, который также проводится под эгидой министра иностранных дел. Вот буквально месяц назад собирался этот совет, и тема была как раз о взаимодействии с соотечественниками. Сейчас мы провели полное исследование, какие регионы, значит, на какой стадии находятся. 32 региона приняли программы. Да? Вопрос сейчас в том состоит, чтобы эти программы, они хотя бы немножко финансировали.
Александр Васильевич, мы можем с вами говорить бесконечно, но, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Я благодарю вас за ваши интересные ответы. Я думаю, что наши соотечественники из многих стран с удовольствием послушают то, что вы сказали. А я еще раз хочу напомнить, что сегодня гостем «Голоса России» был директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Спасибо вам еще раз.
Интервью. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
«Голос России. Ереван. Голос». Нож Гарун Амат Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորավակացում արդեն վաճարկում է։
Ապրիլի 1-ից մայիսի 19-ին մասնակցիր երկրի օրվա միջոցառումներին ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկի SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկել քո տառը կարող ես իմանալ այցելելով sanchayers.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106։
Голос России, Ереван. Говорит Тегадерман Хамас, Зангаре Кисумерек, Ицун, Ицун Йот.
Шестнадцать часов в Москве.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Медведев считает Сколково примером продвижения инновационных разработок. Дипломаты из Казахстана обвинили в попытке угона самолета. Первый в мире плавающий гольф-клуб построят на Мальдивских островах. Теперь подробности в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Виноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство в первую очередь объектов Винограда будет завершено в начале 2014 года. Ну а после совещания Дмитрий Медведев приехал в студию телеканала «Дождь». О том, что президент даст интервью этому телеканалу, стало известно 23 апреля. Медведева встретила главный редактор канала Наталья Синдеева, которая поблагодарила президента за то, что он согласился приехать в студию на первую годовщину «Дождя». Дмитрий Медведев отметил, что он перестал смотреть новостные программы по российскому телевидению. По словам президента, он смотрит новости в онлайне. Казахский дипломат оказался преступником. Итальянские правоохранительные органы задержали советника представительства Казахстана при ЮНЕСКО Валерия Толмачева. Его обвинили в похищении человека и попытке угона самолета. В воскресенье вечером 48-летний дипломат, угрожая ножом, попытался заставить экипаж авиалайнера компании «Алиталия», следовавшего из Парижа в Рим, лететь в столицу Ливии, Триполи. Сообщается, что преступник угрожал перерезать стюардессе горло перочинным ножом, однако членам экипажа удалось его нейтрализовать. Мужчине после этого вкололи успокоительное. В аэропорту Рима Толмачев был задержан, стюардесса получила незначительные ранения. В Беларуси задержали старшего брата исполнителя теракта. Министр внутренних дел Беларуси Анатолий Кулешов заявил, что решение по избранию дальнейшей меры пресечения будет принимать следователь. Кулешов также подтвердил, что в СИЗО поместили и отца главного подозреваемого. Его считают виновным в изготовлении часовых механизмов для взрывных устройств сына. Официально власти пока не называют фамилии задержанных. Кроме отца, старшего брата, а также самого главного исполнителя теракта, в СИЗО находится еще несколько человек. Его напарник, девушка и еще один подозреваемый. Йеменские силы безопасности открыли огонь по демонстрантам в Таизе. Ранены 10 человек. Как сообщили очевидцы, акция против правящего режима, в которой участвовали более 1000 человек, была пресечена полицейскими и военными в гражданской одежде. Они открыли огонь по демонстрантам и применили слезоточивый газ. Беспорядки в Йемене не стихают уже более 2 месяцев. Ежедневно на улицы крупнейших городов страны выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха, находящегося у власти больше 30 лет. Глава государства пошел на некоторые уступки, предложив провести досрочные президентские и парламентские выборы до конца текущего года. При этом он неоднократно заявлял, что готов оставить власть, только передав ее в надежные руки. Судан может стать еще одной проблемной страной в Африке, так считает спецпредставитель президента России по странам Африки, председатель Международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов. В последние месяцы многие страны Ближнего Востока и Северной Африки, охваченные массовыми народными протестами, в субботу в Южном Судане, который по итогам референдума должен в июле отделиться от севера, армия неожиданно вступила в бой с мятежниками. По данным ООН, с начала этого года в Южном Судане в результате межплеменных столкновений и боев армии с мятежниками погибли более 800 человек. Если начавшееся в этой стороне кровопролитие продолжится, а в дележе нефти стороны к согласию не придут, в Африке может появиться еще одно проблемное государство, заявил Маргелов. Независимость Косово могут скоро признать Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка. Об этом сообщила Приштинская газета «Экспресс» со ссылкой на первого вице-премьера косовского правительства, ответственного за международное сотрудничество, Биджета Пакули. Лоббирование независимости Косово является одной из главных функций Пакули на новом посту. Как пишет «Экспресс», Пакули убежден, что новые признания последуют после его частного визита в Исламабад, состоявшегося на днях. На Мальдивских островах построили первый в мире плавающий гольф-клуб. Предполагается, что гольф-поле на 18 лунок расположится на 3 держащихся на воде платформах. Перемещаться от одной лунки до другой игроки смогут по подводным туннелям. При создании поля будут применяться экологичные технологии, в том числе системы водяного охлаждения, опреснения морской воды, а также солнечные панели. Ну и самая горячая новость этого часа. Счетная палата России подаст суд на бывшего главу Банка Москвы. Иск на 1 миллиард. Долларов. Об этом сообщил глава счетной палаты Сергей Степашин. Подробности в середине часа.
Голос России. Новости.
О погоде. Цхинвал, там 12 градусов тепла, Сухум плюс 18, в Душанбе до 30 градусов выше нуля, в Самарканде плюс 33, в Кишиневе 20 градусов тепла, в Бухаресте 19, во Львове воздух прогреется до 18 градусов. В Санкт-Петербурге малооблачно плюс 15, в Москве без осадков, максимально воздух прогреется до 19 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Колосова. Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета и Совета Федерации хоккея России, на котором тренеры сборной России Вячеслав Быков и Игорь Захаркин отчитались о ходе подготовки национальной команды к чемпионату мира 2011 года. Состав на мировое первенство назовем завтра, потому что есть еще позиции, над которыми надо подумать. В частности, это касается вратарской линии, отметил Быков. Что же касается задач на чемпионат мира, то он заявил, задача одна победа, но могу сказать, что будет как минимум 5 сильных сборных, которые с нами поспорят. Словацкий нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Мариан Габорик готов сыграть за национальную сборную на домашнем чемпионате мира. Я следил за подготовкой нашей команды и готов присоединиться к ней в любой момент, сказал Габорик. Вратарь футбольного клуба «Ростов» Диан Радич остается в реанимации второй ростовской больницы скорой помощи. Напомню, что в матче шестого тура чемпионата России с «Териком» в столкновении с игроком грозненской команды Зауром Садаевым серб получил тяжелую травму. Радичу была сделана операция, в ходе которой вратарю удалили поврежденную почку. Пока Диан находится в реанимации, однако есть вероятность, что ближе к вечеру голкипера переведут в отделение интенсивной терапии. Полузащитник футбольного клуба «Бавария» Анатолий Тимощук заявил, что пока не воспринимает всерьез информацию о возможном назначении Феликса Магата на пост главного тренера «Динамо». «Не знаю, насколько это реально, он ведь сейчас в Вольфсбурге, честно говоря, воспринимаю подобную информацию как очередную газетную утку. Магат дает игрокам большие нагрузки, для чемпионата России это хорошо, в турнире очень много атлетичной борьбы, движений, единоборств, так что это точно не худший вариант», — отметил Тимощук. И россиянин Алексей Загорный показал лучший результат сезона в мире в метании молота, сообщает «Легкая атлетика России». На всероссийских соревнованиях по метаниям в Адлере Загорный отправил снаряд на 81 метр 54 сантиметра. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусова.
В Москве стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Дмитрий Медведев потребовал сделать из Сколково стреляющий бренд. И общественная палата обсуждает ситуацию с нарушением прав русскоязычного населения в Прибалтике.
Голос России.
16 часов и 8 минут в Москве. Вы слушаете «Голос России», в студии Дмитрий Гаврилов. В ближайшие полчаса о главных событиях. В Москве открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Первенство стартовало во дворце «Мегаспорт» на Ходынском поле квалифицированными соревнованиями в мужском одиночном катании. Изначально турнир должен был пройти в Токио в конце марта, но из-за сильнейшего землетрясения и разрушительного цунами Япония была вынуждена отказаться от мирового первенства. Международный союз конькобежцев доверил провести его России. В российскую столицу, по данным ИСУ, приехали все спортсмены, которые были заявлены на мировое первенство в Токио. Среди них победители и призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионатов мира и Европы. Естественно, в такой ситуации молодым российским фигуристам, которые в нынешнем сезоне только начинают завоевывать свое место в элите мирового фигурного катания, претендовать на медали будет очень тяжело, говорит президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Нашей молодой обновленной сборной команде, состоящей на треть из дебютантов, для которых этот чемпионат будет первый в их жизни. Поэтому будет, конечно, непросто. Хотя говорят, что дома и стены помогают, но вот в спорте здесь ситуация несколько иная, потому что домашний чемпионат, как вы знаете, накладывает и дополнительную ответственность. Ну, все-таки мы рассчитываем на молодость, энтузиазм наших спортсменов, нашей сборной и немного и на домашний лед.
Самые большие шансы у россиян завоевать медали в парном катании. Россию будут представлять такие пары, как Юка Кавагути, Александр Смирнов, серебряные призеры чемпионата Европы. Еще одна пара — Татьяна Волосожар и Максим Траньков, действующие чемпионы России. На крупном международном турнире выступят впервые. Третьей российской паре, Вере Базаровой и Юрию Ларионову, предстоит состязаться с сильнейшими парами из Китая и Германии. Если говорить о танцевальных дуэтах, то серебряные чемпионы Европы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев только второй год выступают на соревнованиях среди взрослых. А 16-летняя Елена Ильиных и 19-летний Никита Коцалапов – прошлогодние чемпионы мира среди юниоров. В нынешнем сезоне дебютируют на взрослых стартах. В мужском одиночном катании Россия представлена только одним фигуристом – Артуром Гатчинским. Ему не исполнилось и 18 лет, и по возрасту он еще может выступать среди юниоров. Чемпионат мира, где ему придется соперничать с опытнейшими японцами, французами и североамериканцами, станет настоящим испытанием. Алена Леонова и Ксения Макарова, представляющие Россию в женском одиночном катании, могут похвастаться и участием на чемпионате мира и Олимпийских играх, но для больших побед такого опыта недостаточно. Российский тренер Татьяна Тарасова призывает не давить на российских фигуристов.
Я надеюсь, но спрашивать я их не буду. И давить я на них, например, не буду. Я думаю, что у них соревнование сейчас должно быть с собой. Каждый спортсмен должен себя показать. потому что они работают для того, чтобы себя показать. Но вот как может каждый человек себя показать, в этом есть большой вопрос. И в этом только есть большой интерес. В этом и есть соревнование. Я тренер. Я верю только в одно, что победит сильнейший.
Сами же спортсмены отмечают, что на домашнем чемпионате готовы показать все, над чем работали целый год, и выступить перед российской публикой на 100%. Последний раз чемпионат мира по фигурному катанию проводился в России в 2005 году на ледовой арене «Лужники» в Москве. Президент России Дмитрий Медведев потребовал сделать из инновационного центра Сколково стреляющий бренд. Глава государства провел заседание комиссии по модернизации. По мнению Медведева, бренд Сколково должен стать одним из самых узнаваемых и понятных как в России, так и за ее пределами. По данным соцопроса, результаты которого привел президент, о Сколково знает только 40% соотечественников.
Мне бы хотелось, чтобы Сколково стало не только хорошим брендом, а я уверен, что в этом смысле у нас все шансы есть, и если говорить по-серьезному, 40% это действительно не так уж и плохо. Но мне бы хотелось, чтобы Сколково стало идеологией, которая пронизывает жизнь нашего общества и которая понятна и людям зрелым, и самым молодым людям. И вот если мы этого добьемся, то эффект от Сколково будет колоссальным. Я на это очень рассчитываю.
Медведев отметил, что Сколково – это не какой-то междусобойчик, а публичный проект, популяризация которого за границей критически важна. Президент сообщил, что лично занимается продвижением проекта за рубежом, разговаривая о нем с иностранными лидерами. Медведев посоветовал активнее работать над имиджем инновационного центра страны. Обращаясь к министру Андрею Фурсенко, президент сказал: «Работать серьезно надо, допинг какой-нибудь примите». Конец цитаты. Инновационный центр Сколково был задуман как аналог Кремниевой долины в США. Ранее строительство и награды оценили в 100-120 миллиардов рублей. О своем намерении сотрудничать со Сколково уже объявили компании Microsoft, Nokia и Philips. Теперь к другим темам этого дня. В Общественной палате сегодня прошло заседание круглого стола, посвященное ситуации с правами русскоязычного населения в странах Прибалтики. В дискуссии участвовали правозащитники и представители различных общественных организаций, передает Первый канал. На связи со студией сейчас один из участников этой беседы, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Александр Рождеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, о каких нарушениях шла речь сегодня на заседании?
В странах Прибалтики, прежде всего в Эстонии и Латвии, существует системный феномен дискриминации русскоязычного населения. Огромное количество людей лишены избирательных прав и пользуются так называемым статусом неграждан. Такого статуса нет нигде в мире, кроме республик Балтии. И это абсолютно дикая, не согласующаяся с элементарными демократическими принципами норма, абсолютно средневековая по своему содержанию. Об этом, собственно, и говорилось на круглом столе в Общественной палате.
А какие предложения выносились, какие-то рекомендации к законодательным органам прибалтийских стран?
К сожалению, рекомендации в данном случае, скорее всего, будут недейственны, потому что это политика дискриминации прав русскоязычного населения проводится на государственном уровне и проводится уже на протяжении 20 лет. Это системная позиция прибалтийских государств, прибалтийской элиты. И в данном случае, как согласились участники круглого стола, речь идет скорее о необходимости доносить информацию об этих возмутительных нарушениях до европейских организаций, до Организации Объединенных Наций, до европейских стран. Потому что влиять на позицию эстонских и латвийских властей попросту не удается. Россия предпринимала для этого огромное количество усилий.
А были ли на этом совещании, заседании представители Литвы, Латвии, Эстонии, где наблюдаются эти нарушения?
Насколько я понимаю, приглашение было им послано, но представителей посольства там не было.
А почему? Какие-то объяснения поступили со стороны дипмиссий?
Ну, в данном случае я не являюсь организатором этого мероприятия, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Но я могу высказать предположение. Это крайне неприятная для Эстонии и Латвии тема. Тема, которая портит их европейский демократический имидж. Проблема, которую они пытаются скрыть, как скрыли они ее при вступлении в Европейский Союз. Именно для этого был изобретен статус неграждан, статуса которого нет нигде. И в определенной степени при вступлении прибалтийских стран в ЕС, ЕСовские структуры были введены в заблуждение, поскольку не знали о существовании статуса неграждан. Собственно говоря, это политика, которая проводится достаточно последовательно. И я хочу отметить, что, например, в Латвии относительно недавно состоялись парламентские выборы. И в результате этих парламентских выборов наблюдателем за исполнением средневекового дискриминационного закона о гражданстве в Латвии стал бывший легионер ВАФНСС Висвалдис Лацис. Ущемление прав русскоязычного населения в странах Балтии теснейшим образом связано с попытками реализовать историю, с попытками использовать концепцию советской оккупации и советского геноцида. И в данном случае концепция советской оккупации рассматривается прибалтийскими элитами как своеобразная индульгенция на нарушение прав русскоязычного населения.
Скажите, пожалуйста, а не было ли попыток общественной палаты провести слушания в самих прибалтийских республиках и выяснить, что думают местные жители, депутаты законодательных органов исполнительной власти?
Да, я понял ваш вопрос. Это стоит в планах общественной палаты, насколько, как было заявлено на состоявшемся круглом столе. В середине июня этого года состоится визит членов общественной палаты во все три прибалтийские республики. Члены палаты смогут ознакомиться с ситуацией в области соблюдения прав человека в этих республиках. И впоследствии, я думаю, будет сделан соответствующий доклад, который будет передаваться международным организациям, в том числе парламентской ассамблее ОБСЕ, Европарламенту и другим европейским структурам.
А возможно ли встречи в прибалтийских странах с руководством этих государств?
Я уверен, что члены общественной палаты, которые будут участвовать в этой поездке, безусловно, хотели бы провести такую встречу. Однако состоится ли подобная встреча, это зависит исключительно от руководства прибалтийских государств.
Спасибо большое. На связи со студией был директор фонда исторической памяти Александр Дюков. Он был участником сегодняшнего круглого стола в общественной палате. Заседание было посвящено ситуации с правами русскоязычного населения в странах Прибалтики. Участники представили доклады о ситуации в прибалтийских странах, а также предложили меры, которые могут предпринять международные правозащитные организации России. Сейчас в Литве, Латвии и Эстонии многие русскоговорящие жители не имеют гражданства и поэтому лишены большей части политических прав.
Голос России. Радио большой страны.
Шестнадцать часов и 20 минут в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Я и мои коллеги продолжаем вас знакомить с главными темами. Президент Йемена Али Абдалла Салих готов сложить себя полномочия в обмен на гарантии неприкосновенности и только после того, как в стране пройдут демократические выборы. Об этом сообщает информационное агентство. Илья Харламов продолжит тему.
Дорожная карта по урегулированию затянувшегося йеменского конфликта принята правящей партией Всеобщий народный конгресс. Она была предложена главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. План предусматривает отставку Салиха в течение 30 дней после формирования правительства национального единства, которое должен возглавить представитель оппозиции. Президентские полномочия нынешний руководитель Йемена должен передать вице-президенту, который совместно с новым кабинетом начнет подготовку выборов нового главы государства. Этот период не должен превысить 2 месяца. Вместе с тем дорожная карта налагает определенные обязанности и на противников режима. Главное из них – прекращение любых массовых протестных акций, которые уже привели к многочисленным жертвам. При этом в новом правительстве место найдется не только представителям оппозиционных партий и независимым политикам, но и нынешней правящей партии. Ее члены должны получить до половины министерских кресел. В целом, коалиция оппозиционных йеменских партий согласна с планом урегулирования конфликта. Однако она настаивает на принципиальных коррективах, в частности, на сохранении за ней права организовывать и проводить демонстрации дальше. В противном случае оппозиция не готова участвовать в работе правительства. Заметим, и сам действующий президент имеет свой взгляд на передачу власти. Например, он говорит о том, что идет на заслуженный отдых только после демократического всенародного голосования, которое и должно определить преемника. Призывы стран Запада уйти в отставку немедленно, в последний раз озвученные представителем пресс-службы Госдепа США Марком Тонером, Салех категорически отвергает. Существующий план представляется довольно реалистичным и в данной ситуации оптимальным, полагает эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным. Его влияние в той или иной арабской стране на первой фазе реализации может сыграть как позитивную, так и в отдельных случаях негативную роль. В том смысле, что может побудить оппозиционные силы, а в большинстве арабских стран имеются достаточно серьезные экономические и социальные проблемы.
Однако сам факт диалога нынешнего президента Йемена с оппозицией, пусть и через третьи руки, вселяет надежды на то, что кровопролитие в этой стране скоро прекратится. Салех станет уже третьим в этом году арабским лидером после президентов Туниса и Египта, ушедшим в отставку из-за волны народных бунтов. Напомним, Али Абдалла Салех был избран президентом Северного Йемена в 1978 году. 11 лет спустя между Северным и Южным Йеменом начались переговоры о слиянии, и в 1990 году было подписано соглашение об объединении двух стран в единое государство. Салех при поддержке подавляющей части населения стал председателем президентского совета Единого Йемена. В 1994 году по инициативе южан в стране началась гражданская война. Глава государства ввел чрезвычайное положение и отстоял ее единство, подавив мятеж сепаратистов. Однако на сей раз народ Йемена счел, что 32 года правления – это слишком много, даже для такого опытного и авторитетного политика, как Али Абдалла Салех. Илья Харламов, «Голос России».
А теперь о том, что происходит в странах СНГ с самыми интересными новостями Содружества, Марианна Ожерельева.
Новости Локал. СНГ.
В Азербайджане граждане все чаще обращаются к психологам. В психологических центрах азербайджанцы не только рассказывают специалистам о своих проблемах. Профессионалы помогают всем без исключения. Сегодня отмечается повышенный интерес к тренингам. Многие из обратившихся в психологический центр утверждают, что занятия помогли им стать более уверенными и независимыми. При том, что количество центров растет, в стране, по словам председателя общественной организации «Психологический центр», подготовка специалистов не отвечает современным требованиям. Однако пускать руки никто не собирается. Психологи продолжат помогать всем нуждающимся и будут стремиться повысить собственный профессиональный уровень. В Казахстане проходит акция «Дети в ночном городе». За время ее проведения сотрудники полиции будут следить за несовершеннолетними. Главное, по их мнению, не допустить пребывания подростков в барах, ночных клубах и интернет-кафе. Таким образом, полицейские за день в день будут совершать рейды по всем местам массового скопления молодежи. Если несовершеннолетний будет пойман, например, в баре, с ним и его родителями будет проведена профилактическая беседа. Известно, что в первый день рейда были задержаны более 60 подростков. Самый юный дирижер симфонического оркестра СНГ живет в Узбекистане. Юному гению всего 7 лет. Эдик Леденич впервые взял в руки дирижерскую палочку в 4 года. Сегодня он уже заменяет своего учителя и не менее виртуозно недавно дирижировал оркестром на протяжении 10 минут. Оркестр в это время играл одно из самых сложных сочинений Штрауса – увертюру к оперетте «Летучая мышь». Позже учитель похвалил ученика и заявил, что Эдик справился со своей задачей блестящим. В Бишкеке молодые литераторы необычным способом привлекают внимание общественности к проблемам публикации собственных произведений. Группа активистов предложила покупателям приобрести кекс и помочь таким образом. Заработанные средства пойдут на выпуск литературного альманаха. Для этого требуется $600. И теперь молодые люди предлагают всем жителям не обойти их стороной и помочь. Сегодня молодым авторам очень нужна помощь и издательств, которые уверены, что их книги не будут пользоваться большой популярностью на книжном рынке. В Киргизии отменили уголовную ответственность за оскорбление и клевету. Парламент республики признал, что соответствующие статьи утратили силу. Теперь никто не будет преследоваться за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство. Однако сегодня поступает предложение увеличить сумму штрафов за оскорбление и клевету. Это были новости СНГ. Марьяна Жерелева, «Голос России».
Новости «Локал».
Всемирная молодежная космическая олимпиада «Звездная эстафета» подошла к концу. В олимпиаде участвовали ребята в возрасте от 12 до 18 лет из 88 стран. Они представили свои проекты и свое видение будущего космоса. А в финал вышли представители России, Индии, Армении, Казахстана, Бельгии, Франции, Литвы, Азербайджана. Председателем жюри был летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Оценивали творчество участников космонавты Валентина Терешкова, Александр Серебров, Сергей Крикалев, французский летчик-космонавт Жан-Лу Кретьен и поляк Мирослав Кермашевский. Награждение победителей прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. С орбиты в адрес финалистов и гостей прозвучало приветствие экипажа МКС. Абсолютный победитель олимпиады, участник из Индии, получил возможность стать свидетелем запуска космической ракеты на космодроме Байконур. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Сергей Крикалев сказал, что на конкурс было представлено много интересных проектов, и конкурс, который начинался как соревнование, стал поводом для сотрудничества.
За 50 лет произошло много событий, и, как всегда, любой юбилей является некой точкой, когда хочется вернуться назад, посмотреть, что было сделано, и прогнозировать, что будет делаться дальше. И поэтому нам, люди, которые профессионально уже много лет работают в космонавтике, было интересно посмотреть и послушать, что предлагает молодежь, молодое поколение.
Торжественному вечеру предшествовал международный дискуссионный форум ЮНЕСКО, посвященный вопросам мирного использования космического пространства на благо образования, науки и культуры. Помимо делегаций российских космонавтов, на форуме присутствовали астронавты, астрофизики, исследователи космического пространства из США, Франции, Германии и других стран. В рамках торжественной части зрителям была представлена премьера гала-программы «Астробалет» в постановке многонациональной команды с участием Пражского филармонического оркестра.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев выступает в прямом эфире «Дождя». Это один из новых телеканалов России, который отмечает свой первый день рождения. Отвечая на вопрос, чем он займется, когда перестанет быть президентом, Медведев отметил, что это не самая простая вещь – найти себя после ухода из власти. Тем не менее, Медведев уверен, что это будет интересная работа, возможно, даже в средствах массовой информации. Вы к тому времени должны будете раскрутиться и пригласить меня в качестве комментатора ключевых политических новостей, шутливо заметил президент. Он также сказал, что ему была бы интересна работа преподавателя в Сколково и других институтах. И награду Сколково сегодня было посвящено совещание, которое проводил президент. Принято решение о создании в Сколково центра интеллектуальной собственности. Его цель – оказывать участникам проекта Сколково услуги по оформлению авторских прав и помощь в заключении коммерческих контрактов. Для защиты интересов авторов проектов также создадут суд по интеллектуальным правам. Владимир Путин поручил к середине 2012 года обновить стандарты в сфере строительства. Важно продолжать совершенствование законодательства, сокращать административные барьеры. К середине 2012 года прошу полностью завершить работу по обновлению национальных стандартов в сфере строительства и производства стройматериалов, заявил премьер на совещании по развитию российского стройкомплекса. Путин также сообщил, что федеральный центр выделит регионам более 21 миллиарда рублей на поддержку стройиндустрии. Счетная палата России собирается подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина. По словам главы палаты Сергея Степашина, с банкира через суд будет взыскан 1 миллиард долларов. Поводом для иска стали высказывания Бородина, в которых он обвинил счетную палату в предвзятости и ангажированности. Это произошло после того, как ведомство обнаружило целый ряд нарушений у Банка Москвы при выдаче кредитов. Сам Бородин сейчас находится в Лондоне, а в России его объявили в розыск по делу о хищении крупной суммы из бюджета Москвы. Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в российской столице. Соревнования проходят во дворце «Мегаспорт». На сегодня запланирована квалификация в мужском одиночном катании. Завтра пройдут отборочные состязания у женщин. Этот чемпионат изначально, напомню, должен был проходить в Японии. Его перенесли в связи со стихийным бедствием, землетрясением и цунами, а также после аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Первенство продлится в Москве до начала мая. Новости «Голоса России» доступны в интернете на нашем официальном сайте, а следующий выпуск в эфире в начале часа.
«Голос России» rubr.ru. Энциклопедия «Голоса России». Символы России. 22 августа в России – День государственного флага. Как главный государственный символ, российский триколор был утвержден в 1991 году, когда Россия стала независимым государством. Однако история бело-сине-красного стяга берет свое начало еще в 17 веке, и связана она с морем. Ведь первый трехцветный флаг взвивался на военном корабле русского флота «Орел». В 1668 году, когда корабль был спущен на воду, возник вопрос, какой флаг украсит первое военное судно? Ведь тогда у Российской империи государственного флага не было. Решение скоро нашли. Использовали флаг страны, построившей корабль, то есть Голландии. С этого момента мнения историков расходятся. Одни полагают, что российский флаг получили, просто переставив цвета на голландском триколоре. Другие же считают, что использовали только цвета, а флаг выглядел иначе, как полотнище, разбитое широким синим крестом на равные части. Несмотря на применение бело-сине-красного стяга во флоте, этот флаг не стал государственным. 6 августа 1693 года боевая яхта Петра I «Святой Петр» вышла в Белое море впервые под флагом царя Московского. Этот штандарт состоял из знакомого триколора, но в центре красовался золотой двуглавый орел. Также Петр I повелел на торговых судах поднимать флаг, аналогичный современному. Фактически он-то и стал государственным. Несмотря на нововведение Петра Великого и на то, что в 1812 году над взятым Парижем взвился именно бело-сине-красный стяг, установленного флага у Российской империи так и не было. Появился он лишь в 1858 году. Им стал черно-желто-белый триколор. Но после воцарения Александра III привычное бело-сине-красное полотнище переживает второе рождение. Грянули революции. Российская империя оказалась в прошлом, а вместе с ней и полосатый флаг. В 1918 году красное полотнище с аббревиатурой РСФСР становится государственным флагом Российской Республики. В 1922 году рождается новое единое государство – Союз Советских Социалистических Республик. Прежнюю аббревиатуру меняют на новую и добавляют герб с главными символами – серпом и молотом. Позже пришли к знакомому варианту красного знамени с золотым серпом, молотом и красной звездой. Как известно, у числа 3 есть своя магия. В этом случае она сработала. 22 августа 1991 года постановлением Верховного Совета, а затем указом президента Бориса Ельцина, триколор переживает свое третье рождение. Теперь бело-сине-красное полотнище
вновь официальный флаг в России.
Энциклопедия «Голоса России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. И я рада приветствовать вас сегодня из Москвы. Наконец, теплой, зеленеющей, чистой. Началась пасхальная неделя, и информационные агентства полны сообщений о том, как наши соотечественники в разных странах отмечали Пасху, как проходили праздничные службы в православных храмах всего мира. Ну и у меня для вас есть несколько сообщений, с которыми хочу вас сейчас познакомить. Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о внесении изменений статьи 224 и 33.329 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации и статью 19 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Данный закон снижает финансовую нагрузку на участников госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей, вернувшихся в Россию. Кроме того, предлагается освободить участников госпрограммы и членов их семей от государственной пошлины на регистрацию по месту жительства в России. Панорама жизни русских театров стран СНГ и Балтии, продолжающих работать на постсоветском пространстве, представит 13-й международный фестиваль «Встречи в России». Он открывается в понедельник в театре фестиваля «Балтийский дом», где в конце 20 века родилась эта традиция ежегодных встреч. До 1 мая на Невских берегах представят свои спектакли театры из Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Идея такого фестиваля оказалась очень плодотворной и уже внесла немалый вклад в развитие и укрепление культурных связей с соотечественниками, живущими за рубежом. Этому способствовало стремление русскоязычных театров вырваться из творческой изоляции, в которой они оказались в бывших союзных республиках. За эти годы в Петербурге на встречах выступили более 50 коллективов из всех республик бывшего СССР. А вот сообщение от организаторов ежегодного фестиваля-конкурса «Русский стиль-2011». Завершен прием работ на творческие конкурсы этого года. Объявлены длинные списки по номинациям. Оргкомитет объявил голосование на приз читательских симпатий, который действительно до 25 апреля. В конце сентября мы снова будем рады встретиться с нашими друзьями, коллегами, партнерами и, конечно же, конкурсантами на очередном фестивале в Германии. Основное место нашей дислокации в этом году – город Ульм на юге страны. Стало хорошей традицией в межсезонье, период между фестивалями, готовить к выходу книги из серии «Библиотека русского стиля». В этом году мы также объявили старт этому проекту.
«Наши люди».
Возвращаясь к минувшему воскресенью, хочу сказать, что в этот день наши люди не только отмечали светлый праздник Пасхи. Сразу в двух странах прошли конкурсы фестиваля «Русская песня» в Великобритании и Аргентине. И сегодня у нас на связи Лондон и бессменный руководитель и организатор этого проекта Ольга Брамли.
Скажите мне, пожалуйста, этот ваш фестиваль, проводится он уже в пятый раз. Каков уровень по сравнению с первым разом проведения этого огромного мероприятия?
Безусловно, за 5 лет фестиваль этот очень вырос. Он проходит ежегодно, он поддерживает не только в целом русскую песенную культуру Великобритании, но и поддерживает конкретных исполнителей, и мы наблюдаем, как они растут. Например, в этом году было присвоено 5 первых призов в категории юных талантов, фольклористов. Мария Колпакчи с песней «Валенки». Прекрасно выступил взрослый фольклорный ансамбль «Былина» с напевами Смоленской области, Белгородской области. Очень яркий, хорошо сформировавшийся коллектив. Молодая, талантливая исполнительница Лизочка Недельская победила с песней «Крылатые качели». Исполнитель оперный Дан Хокинс, его отметил председатель жюри, народный артист России Сергей Захаров, сказал, что это восходящая звезда. Он победил с песней «Нежность». Сложившийся есть автор в категории бардовской песни Дмитрий Будак. И Москва его тоже знает, потому что он выступал в Колонном зале на международном фестивале «Русская песня». Он победил со своей авторской работой «Я выброшу часы и все календари». Изумительно совершенно в этом году выступали гости фестиваля. Особенно хочу отметить Дашу Канавину, 15-летнюю исполнительницу из Калининграда. Так что мы очень довольны тем уровнем, на который вышел фестиваль.
Я хочу сказать, что жюри вашего фестиваля тоже очень серьезное. Здесь очень известные имена не только у вас в Великобритании, но и в России. Это тот же певец, народный артист России Сергей Захаров, Сева Новгородцев и Давид Кудыков, писатель и президент АПИ. Скажите, а вы спорили, когда присуждали высшие награды?
Вы знаете, что удивительно, практически единогласно работало жюри в этом году. Это такие высокие профессионалы, что их глаз просто точен, или ухо, надо сказать правильно. Поэтому в этом году, как никогда, было полное согласие, и места были присуждены по достоинству. Я хочу большую благодарность выразить Сергею Захарову, который откликнулся на наше приглашение, и он просто подарил нам праздник. Он нам спел 5 лучших песен русских.
Что значит проведение подобных фестивалей для людей, которые оторваны от родины, которые живут в других странах? Что для них это означает, проведение такого фестиваля?
Я думаю, что вот это понятие «оторванность от родины» немножко устарело. Мы совершенно не оторваны от родины. Мы дышим этим воздухом. И вот такие фестивали – это и есть тот воздух, которым мы дышим. Это и есть тот мост, который нас постоянно соединяет. Мы очень благодарны всем, кто поддержал этот фестиваль. Нашему российскому посольству, московскому правительству. Это еще отголоски поддержки старого правительства. Мы очень надеемся, что новое правительство также будет поддерживать и в будущем культуру за рубежом. Потому что в нашем глобальном мире с этими техническими возможностями, которые сейчас существуют, дело поддержки русской культуры за рубежом приобретает особый смысл. Это просто становится таким глобальным делом. И это надо помнить.
Ольга Брамли рассказала нам о 5-м юбилейном фестивале русской песни в Великобритании, который был посвящен в этом году празднику Пасхи и 50-летию полета в космос Юрия Гагарина.
Наши люди.
А нашу программу завершит обзор прессы русского зарубежья с Еленой Карповой.
Наша пресса.
Праздник Светлой Пасхи встретили западные и восточные христиане. Тема великого праздника – одна из главных на страницах средств массовой информации русского зарубежья. О национальных традициях празднования Пасхи рассказывает портал «Болгарские новости по-русски». Празднуют Пасху в Болгарии 3 дня, начиная с воскресенья, когда все ходят на торжественную праздничную службу. Второй день Пасхи в стране – выходной и называется он «Растурней понедельник». Он связан с обычаем кидания пасхальных яиц. Как считают старожилы, это защитит урожай от града и принесет плодородие. По традиции, юноши и девушки выходят на поляну и начинают катать яйца по траве, кидать их, бить друг от друга. Чье яйцо будет самым крепким, будет здоров весь год. А еще в болгарских селах принято танцевать все 3 первых дня Пасхи танец Великоденского хора, который не только придает хорошее настроение, но по народным преданиям еще и защищает село, рассказывает портал «Болгарские новости по-русски». Накануне Пасхи в здании Вильнюсского университета прошел 3-дневный фестиваль русского языка и культуры 2011, организованный столичным русским культурным центром при поддержке фонда «Русский мир», Центра международного образования МГУ имени Ломоносова и кафедры русской филологии Вильнюсского университета, рассказывает газета «Обзор». Фестиваль состоял из 2 частей. Сначала конкурс чтецов и исполнителей, на котором студенты и школьники могли прочитать стихотворение или исполнить песню русских авторов 19-20 веков. Второй частью стал 2-дневный методический семинар для преподавателей русского языка как иностранного, в котором участвовали более 70 педагогов русских литовских, польских, белорусских школ не только столицы, но и Каунаса, Прина и других городов Литвы. Более подробно о форуме читайте в газете «Обзор». Жители Турции чувствуют себя счастливее, чем 5 лет назад, сообщает портал «Анталия сегодня», ссылаясь на данные соцопроса. Опрос проводится каждые 5 лет среди жителей 24 турецких областей в возрасте старше 15 лет. Нынешнее исследование показало, что жители страны чувствуют себя более счастливыми, даже несмотря на трудности, которые они испытывают при выплате долгов и кредитов. Если в
2005 году к счастливым людям себя относили около 73% турок, то в этом году счастливыми себя назвали уже более 87% опрошенных. Эксперты считают, что такие результаты напрямую связаны с укреплением экономической и политической стабильности страны. А еще это можно связать с тем, что жизнь становится более легкой и удобной. Турки пользуются достижениями современных технологий, не отступая при этом от чтимых веками традиционных ценностей. Так что быть счастливыми не так уж трудно, сообщает портал «Анталия сегодня».
Наша пресса.
На сегодня это все, друзья. Встретимся завтра в это же время. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес. Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений – radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. На этот раз в нашей программе мы будем разгадывать тайну числа 13. Числа, с которым связано огромное количество суеверий. Обычно его считают несчастливым. Некоторые его избегают. Стараются не оставлять вещи в гардеробе под 13-м номерком. Расстраиваются, если во время экзамена вытаскивают билет со злополучным номером или им попадается 13-е место в театре. Впрочем, страх перед числом 13 в некоторых странах настолько распространен, что цифры начинает избегать целая нация. Так, в итальянскую оперу даже очень суеверные люди могут идти смело. Там просто нет мест с этим зловещим номером. Скажу честно, мне трудно поверить в то, что 13 – несчастливое число, по личным причинам. Я родилась и львиную часть своей жизни прожила в квартире под номером 13. И как-то ничего. Жизнь как жизнь. Иногда легкая, иногда трудная, иногда забавная, иногда не очень, иногда восхитительная, а временами отвратительная. Куда уж без этого. Но в общем, как у всех, то есть разная. Никакого магнетического воздействия цифра на меня лично, как мне кажется, не оказала. Хотя, возможно, я рано радуюсь. Ведь недаром боязнь числа 13 – это одна из самых распространенных маний в мире. Для нее даже придуман специальный научный термин – трискоидокофобия. Ею прямо-таки массово страдает Европа. По данным соцопросов, каждый четвертый европеец побаивается сочетания единицы и тройки. Считается, что если за столом собирается 13 человек, то один из них непременно умрет в течение года. Во Франции даже придумали специальный способ, чтобы отвести беду. Если за столом собиралось 13 гостей, то на 14-е сажали куклу и ставили перед ней столовые приборы. Примеров того, к чему приводит страх перед цифрой 13 в западной культуре, великое множество. Во многих американских небоскребах нет 13-го этажа. За 12-м сразу следует 14-й. Или же бывают примеры странной нумерации, когда 12-х этажей 2 – 12А и 12Б. У многих самолетов, выпускаемых американскими и европейскими производителями, не бывает 13-го ряда. Кстати, об авиации. Усовершенствованная модель немецкого истребителя времен Второй мировой войны Хе-112 была обозначена как Хе-100, чтобы избежать названия Хе-113. А вот Советский Союз особым суеверием не отличался. Так, знаменитые установки «Катюша», наводившие ужас на противника, имели аббревиатуру БМ-13, то есть «Боевая машина 13». Под 13-м номером в Великую Отечественную летал легендарный советский летчик ас, второй по результативности пилот-истребитель в войсках антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин. И позывной у него был соответствующий – 13-й. Правда, сегодня в российской военной авиации отсутствуют самолеты с бортовым номером 13, как и позывные летчиков с этим номером. Почему – доподлинно неизвестно.
Анатомия суеверий.
Что касается американской авиации, то там числа 13 избегают, можно сказать, на официальном уровне. Скажем, за моделью истребителя YF-12 сразу же последовал самолет F-14, а цифру 13 просто выкинули из нумерации. К традиционным страхам относительно злополучной цифры, корни которых теряются где-то в Средневековье, добавились новые. Часть из них связана с пилотируемым космическим кораблем «Аполлон-13». Это был единственный в серии «Аполлон», на котором произошла серьезная авария во время полета к Луне. Корабль стартовал в 13 часов 13 минут 11 апреля 1970 года. Двое суток полет шел нормально. А потом, 13 апреля, вот и не верь суевериям, на борту взорвался кислородный баллон, что привело к повреждению ряда систем корабля и поставило под угрозу жизнь экипажа. Аполлон-13 удалось посадить. Космонавты выжили. Но с цифрой 13 НАСА теперь не связывается. На 13 число практически никогда не назначают вылетов и испытаний, а военный флот США, видимо, из солидарности не спускает на воду новые корабли. Число 13 не в чести и у гонщиков Формулы-1. Такой болид в заездах никогда не участвует. Доподлинного объяснения организаторы гонок не дают, ссылаясь на легенду о том, что номер 13 давным-давно был исключен из стартовых листов гонок Гран-при. Это произошло после трех аварий машин с 13-ми номерами, которые случились еще в середине 20-х годов. Многие сомневаются в достоверности этой версии, однако, может, и напрасно. Службы дорожного движения в США, Западной Европе и России отмечают, что на 13 число приходится больше аварий, чем на другие дни. Объективных причин тут нет. Скорее всего, дело в самовнушении. Если человек, взглянув на календарь, начинает тревожиться, у него больше шансов занервничать в трудной ситуации и ошибиться. А если таких нервных в транспортном потоке много, неудивительно, что это приводит к росту числа происшествий. Что уж говорить, когда 13 число выпадает на пятницу. Такое сочетание в европейской культуре не сулит ничего хорошего. И от этого дня заранее ждут как минимум неприятностей, а то и серьезных проблем. Но почему? Объяснений суеверию существует несколько, и все они уходят корнями в религию и мифологию. Например, в скандинавском языческом пантеоне 13-м богом был Локи. Бог чрезвычайно умный, смешливый и в то же время коварный, склонный к жестоким розыгрышам и шуткам, которые порядком подострепали нервы остальным богам. Именно этот шутник, если верить скандинавскому эпосу, будет предводителем сил тьмы, когда они устроят конец света. Во главе воинства будет стоять 13-й бог Локи. Что касается христианских мифов, то там у числа 13 тоже сомнительная слава. Если верить апокрифам, то именно в пятницу 13-го произошло грехопадение человека, когда первые люди, Адам и Ева, жившие в раю, поддались искушению сатаны и съели плод с древа познания, за что и были изгнаны из обители Господа. Сатану, который когда-то был одним из ангелов, но впоследствии восстал против Бога, в некоторых текстах, кстати, называют 13-м ангелом. Существует версия, что именно в пятницу 13-го на земле было совершено первое убийство. Сын Адама и Евы, Каин, убил своего брата Авеля, поскольку Бог принимал жертвы Авеля более благосклонно. Но история сотворения мира и первых грехов человечества – это Старый Завет, а в Новом число 13 тоже встречается. Так, учеников Христа изначально было 13, но один из них, Иуда, оказался предателем, отправившим учителя на мучительную казнь, которая состоялась, по некоторым легендам, в пятницу 13-го. Между тем, христианские священники суеверий относительно 13-го числа не разделяют. Они говорят, что там, где суеверие и страх, там нет истинной веры в свет. Ведь число 13 можно трактовать другим образом. Это 12 верных апостолов и Иисус. Но об этой трактовке никто не вспоминает. Почему-то прижилась мрачная, пугающая. Страх отчасти может быть вызван тем, что в древнем еврейском лунно-солнечном календаре некоторые годы состоят из 13 месяцев, тогда как солнечный григорианский и лунный исламский календарь всегда насчитывают только 12 месяцев в году. Лунно-солнечным календарем после введения другой системы времяисчисления продолжали пользоваться люди, каким-либо образом связанные с оккультными науками, колдовством. И может поэтому число 13 стало считаться колдовским, пугающим числом. Отчасти это связано и с историей тамплиеров, военного христианского ордена, действовавшего с 12 по 14 век на территории Палестины, Сирии и Европы. Тамплиеры активно участвовали в крестовых походах, которые Западная Европа изначально вела против турок-сельджуков, захвативших Палестину и в первую очередь священный город Иерусалим с гробом Господним. Затем, правда, целью стало не только освобождение Иерусалима, но и война с мусульманами вообще, борьба с язычниками и еретиками на территории самой Европы и прочие военные операции, проводившиеся в интересах католической церкви. Официально тамплиеры были монахами-рыцарями, которые должны были охранять католических паломников на отвоеванной святой земле. Орден просуществовал практически 200 лет, и за это время успел многое. Представьте себе, какой властью обладали эти воинствующие монахи.
Под именем «Воинов Христа» они воевали с неверными, а военные трофеи обогащали их организацию. Кроме того, в их распоряжение попадали многочисленные земли. И пока военная фортуна была на стороне тамплиеров, все было хорошо. Но удача отвернулась от них. В конце 13 века христианские поселенцы были изгнаны из Палестины мусульманами, а тамплиеры, чтобы сохранить орден, почти полностью переключились на ростовщичество и торговлю. И все бы ничего, тем более, что обогатились они на этом еще больше. Но короли и сам папа римский Климент V начали завидовать их процветанию. В начале 14 века начались гонения на орден, особенно суровые во Франции. Согласно легенде, глава ордена Жак де Мале и его сподвижники были арестованы в пятницу 13 октября 1307 года. В застенках их под пытками заставляли признаваться в немыслимых злодеяниях, в том числе идолопоклонстве и колдовстве. После чего приговорили к сожжению. Когда де Мале взошел на костер, он прокричал, что все признания были даны рыцарями под пытками, и проклял тех, кто стоял за процессом против тамплиеров – папу Климента, французского короля Филиппа Красивого и хранителя королевской печати на горе. Все они в скором времени погибли. Видимо, та страшная история и привела к тому, что цифра 13 стала окончательно считаться проклятой во многих европейских странах.
Анатомия суеверий.
Между тем, в России отношение к числу 13 смешанное. С одной стороны, его считает нехорошим каждый третий россиянин. При этом невозможно представить себе ситуацию, чтобы в российских домах отсутствовала 13-я квартира, а в театре